Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, мы начинаем 236-ю лекцию. Это третья, последняя из трех наших лекций о Пауле Хиндемите. Я все время в первых двух вспоминаю о этих трех сонатах, о таком цикле 36-го года, но как-то не подбираюсь к ним, потому что я нашел эти ноты у нас дома, в библиотеке. Не знаю, как они попали к моим тетушкам, которые были музыковеды, которые были в издательствах работали, может быть, кто-то из заграницы, конечно же, привез, но кто. Но открыв вот эту первую ля-мажорную сонату, но ля-мажорную нельзя говорить, когда мы говорим о Хиндемите, потому что у Хиндемита мажор вообще исчез. И то, что осталось у Хиндемита от мажора, это основной тон ля. Поэтому Хиндемит начал называть свои сонаты по основному тону. «Ин-а». Вот «ля» – это «а» по-немецки. И поэтому соната в «ля». А мажор или минор – это уже, знаете, как бы неважно. Помните, когда мы с вами занимались Скрябиным, мы говорили, что он отменил минор, да? Что для него все аккорды были мажорные. Вот. У Хиндемита сложнее и более, так сказать, ну, как-то продумано, как бы по-немецки. У Скрябина там все, так сказать, идеально, у Хиндемита все четко. Я помню тоже вот книга «Диалоги» Стравинского в 71 году, она вышла, это было сенсационное событие. Русская, московская, советская интеллигенция получила такое музыкальное чтение «Диалоги с Крафтом». И там одна из фотографий Стравинский и Хиндемит. И меня поражало, как одет вызывающе какие-то нелепые шорты, какие-то голые икры Стравинский. И тут же рядом с ним такой с иголочки в костюмчике такой Хиндемит. И даже в позе, как он стоит, а Стравинский так немножко это... В их позах видны стили их музыкальные. Я вот эту фотографию тоже рассматривал и думал, ну вот как вот здорово. Вот, может быть, первая фотография, которую я увидел Хиндемита. И вот эта музыка, соната, которая называется «Майн». «Майн» – это река. Франкфурт на Майне, есть на Одере, восточная Германия. Одер – это тоже река. А Майн – это река, на которой стоит город тот Франкфурт. Это родной город Хиндемита. И он посвятил стихотворению Фридриха Гёльдерлина «Майн» вот это вот сонату. Он написал, что стихотворение Фридриха Гёльдерлина «Майн» дало стимул к написанию этой сонаты. И вот первая часть, она такая небольшая, короткая. вторая часть в движении очень медленного марша. Очень медленного. Вот такая вот. Немного подвижнее. В следующий раздел. Немножко я уже забыл. Вот эта музыка поражала меня совершенно своей красотой в то время. Потом мы уже привыкли к этому стилю хиндемитовскому. Ну, я, может быть, скажу так, привык. Но в то время она была совершенно ни на что не похожа, в середине 70-х. Я очень хотел ее играть, но как-то в училище не очень к этому отнеслись, с пониманием. И я ее играл просто для себя дома, эту ля-мажорную сонату. Наслаждался этой музыкой и примерно в этом же стиле какие-то свои опыты писал. Вот у меня была такая сонатина 77-го года, с которой я поступал в консерваторию. Сейчас какая-то такого типа, немножко квартово-квинтовая. Вот. Потом, я помню, на втором курсе в 79-м году написал духовой квинтет. Какой-то такой. И это было первым сочинением, которое я показал. Ведь у нас на втором курсе началась инструментовка. И, значит, я очень хотел заниматься у Дисона Васильевича Денисова. Была моя мечта. Что я ходил на его концерты. Мне нравилось, как он смело, так ново, неожиданно сочиняет. И Татьяна Ивановна Соколова, моя тетя, она говорит, ну, я его попрошу. А он как раз издавал сборник своих теоретических статей о музыке. Там были интересные статьи. Например, инструментовка оркестровыми средствами звучания колокола у разных композиторов. Вот, я помню. Этот сборник, он доступен сейчас в библиотеках, есть. Вот. И он ходил к Татьяне Ивановне, и она попросила, не возьмет ли он, значит, меня. Он меня взял. Ну, я знал, что все показывают Денисову свои сочинения, и тоже показал. И он так, в общем, ничего не сказал. Потом Татьяна Ивановна приходит с работы, говорит, а у меня был Эдисон Васильевич. А он говорит, а Ваня-то ваш фигура. Вот это слово такое интересное. Я первый раз таким обратным входом комплимент от Денисова получил. Фигура. Я, оказывается, я подумал, я фигура. Что это означает фигура? Но я почувствовал, что что-то такое хорошее. Но он мне сказал, Ваня, но почему вы подражаете Хиндемиту? А Денисов уже в то время, в конце 70-х, он уже избавился от влияния Хиндемита. Это, у него было влияние Хиндемита, у Денисова, в 60-е годы. Музыка для, не помню, скольки инструментов, немножко флейтовая соната. Какие-то там были в начале 60-х еще, в конце 50-х. Вань, зачем? Не надо. А мне нравилось. Мне еще Луиджи Нона говорил, вот когда приезжал в Россию, почему у вас вся музыка вот в Москве, почему она вся под влиянием Хиндемита? Вот это мне Денисов рассказывал. Но потом я действительно стал в консерватории пробовать другие стили. Консерватория же это, так сказать, была альма-матер, школа разных стилей. Я додекафонию попробовал на третьем курсе. Сейчас не об этом речь, а о том, что вот мы говорили с Денисовым о влиянии Хиндемита вообще вот на музыку. Хиндемит очень нравился Шостаковичу. Шостакович, когда его спрашивали, кто ваш любимый композитор, именно из 20 века. Он вообще говорил, что я люблю от Баха до Офенбаха всю музыку. Но вот в 20 веке Бриттен, Хиндемит, Берг. И даже вот Стравинский как-то так не всегда попадал. У него было много со к Стравинскому вопросов, как ни странно. Потому что в музыке Шостаковича Хиндемит тоже есть. И особенно, помните, мы афоризмы разбирали Шостаковича. Там в афоризмах есть сюита 22-го года, и в прелюдиях она есть, как уже мы с вами разбирали. Потом еще, вот в этой сонате третья, четвертая части, они гораздо труднее. Вернее, четвертая опять медленная. Вот такая, наиграю. Я ее, так сказать, играл для себя. И пятая часть, очень трудный финал. Он, интересно, ставит размеры. Не 9 четвертей, а 3 половинки с точкой. Внизу размер ставится там 2 четверти, 3 четверти, а он вместо цифры внизу ставит длительность. 3 половинки. Сразу понятно, как дирижировать. Ра-та-та-та-та-та-та-та. Очень-очень быстрые. Рихтер играл эту сонату, когда он слушал по радио, как ее играет Гленн Гульд. Он в своих дневниках оставил такое ироническое замечание. Вот-вот ругают Гленна Гульда, что он там необычные трактовки придумывает. Когда музыка технически трудная, то уже некогда эти трактовки придумывать. Играешь, как все, потому что уже главное, чтобы все ноты сыграть. Так, немножко, я, может быть, не точно цитирую сейчас. Я очень люблю эту сонату, и она на меня произвела огромное впечатление. Это ля мажорная. Вторая, до мажорная, тоже, она проще, она как такая вторая часть трехчастной формы. Она такая немножко сонатинная, это вторая соната. А третья, которую играла Юдина, бедурная, и Юдина ее записала на одной, я говорю бедурная, но это опять же неправильно, забываю, у Хиндемита соната in B. А на другой стороне пластинки Шуберт бедурная соната. Вот. Или там у нее была Шуберт на одной пластинке, а здесь Шостакович вторая и in B Хиндемита третья. Вот это вот знаменитое. Вот. Ее любила играть Юдина, и я ее знаю хуже. Вот эти, как бы то ни было, 3 сонаты для меня играют огромную роль в музыке Хиндемита. Вообще, это для меня романтический и очень философский композитор. У него есть симфония «Гармония мира». У него есть симфония «Художник Матисс», посвященная Эйзенхаймскому алтарю, вот, который написал великий художник Матиас Грюневальд. Вот этот алтарь находится сейчас в городе Кольмар. И надо хоть раз туда поехать и посмотреть всем, кто эту симфонию там играет, или слушает, или изучает, дирижирует. Страшный алтарь. Черный фон меня больше всего поражает, на котором крест и Христос. Немцы всегда очень не жалели своих слушателей. Они изображали все четко, ясно. И вот немцы, голландцы. Вот, и много у Хиндемита и не только шутливых произведений, но и таких серьезных, глубоких, высоких, философских и религиозных. И еще немножко хочется Лудус Тоналис затронуть. Сочинение тоже очень известное, огромное, его многие играют, но это как вот такой маленький, хорошо темперированный клавир. Даже не очень маленький, потому что в XIX веке никто не повторил подвиг Баха, написав 24 прелюдии и фуги, а Бах даже два раза, 48. И в XX веке, вот мы знаем, вот Задирацкий в ГУЛАГе написал такой цикл, Всеволод Петрович, потом написал это в 30-е, потом Шостакович, не зная про Задирацкого, видимо, в 51-м году закончил. Ну, а после Шостаковича много очень писали. А Хиндемит Лудус Тоналис написал в 42-м году. И вот уже в Нью-Йорке в 43-м году эта вещь издана. Это 12 таких вот контрапунктов, так называемых. Он не пишет, что это фуга, а он пишет, что контрапункты. И они перемежаются интерлюдиями. Хотя нет, вот почему фуга? Фуга секунда, фуга вторая, НГ. Вот. Тут надо сказать вот о чем. Хиндемит придумал свою систему отдаления звуков по родственным связям от основного звука до. И вот по этой системе первая нота главная – это до, вторая, вот секунда, вторая фуга – это соль, потом идет фа, третья, потом ля, четвертая, потом пятая ми, я буду проверять свою память, терцовые тона, видите, сначала идет кварта, квинта, потом терции, потом начинаются малые терции, ми-бемоль, шестой звук, и ля-бемоль, вот, и седьмой, восьмой, девятый, это, как вы догадались, уже ре и си-бемоль. Си-бемоль – это девятый, ре – это восьмой, восьмой, девятый, и десятый, одиннадцатый, остаются только большие септимы. Вот, ре бемоль десятый, си одиннадцатый и фа диез тритон двенадцатый. Самый последний звук из двенадцати, самый далекий от до, тритон. И вот именно в этом порядке Хиндемит пишет свои фуги. Затем он пишет, значит, последнюю постлюдию, и этим цикл заканчивается. И между каждой фугой он еще пишет интерлюдии. Вот. И последняя постлюдия, она представляет собой рокоход первой прелюдии. Прелюдия, потом фуги с интерлюдиями и постлюдия. Вот такой очень стройный замысел. А лудус тональс, игра тональностей. То есть он говорит, что тональности есть, он не порывает с основными тонами. Все-таки основной тон – это некий символ божества в музыке. И даже когда музыка делается атональной, хочется найти в ней какой-то центр. Потому что он как бы не может не быть в любой музыке. Так же, как и если человек говорит, что Бога нет, то это не значит, что Бог его не видит и не руководит его мыслями. Он просто этого не хочет замечать. Вот. И так же точно и в музыке, которую вот в данном случае Хиндемит не порвал вот с этими основными тонами. И вот в этом предисловии к второй редакции «Жизни Марии», которую он сделал тоже в Америке в 47-м году, там даже есть еще и цветовая система, соответствие разных цветов этим звукам. То есть наподобие Скрябина, но совсем все по-другому, абсолютно. немножко мне эта система, ну, была не так близка, поэтому я просто о ней упоминаю, без того, чтобы в нее углубляться. Я считаю, что Скрябинская система более объективна. И вот потом Хиндемит приезжает после окончания Второй мировой войны в Европу, возвращается в Германию, и как-то немножко он в Германии не чувствует себя так же хорошо и уютно, как это было вот в 20-е, 30-е годы. Есть одна лекция, посвященная юбилею Баха. Хиндемит говорит о Бахе. И он говорит о том, что музыка Баха немножко для нас перестала быть понятной со временем. Эта лекция начинается с того, что мы совсем не знаем писем Баха, говорит нам, говорит своим слушателям Хиндемит. То есть в то время никто не собирал писем, считалось, что это не нужно. Что биография композитора никому не нужна. Нужны, может быть, только его сочинения, да и то непонятно, нужны ли. И от Баха осталось только несколько писем, одно из самых известных писем, которые остались от Баха, пишет Хиндемит, говорит Хиндемит. Это письмо, где он отвечает на, благодарит за посылку его родственникам бочки с вином. И тут тоже какая-то жалоба на то, что вот Германия была раздроблена на маленькие княжества, и надо было платить большую пошлину, налог почтовый на эту бочку. И Бах заплатил большой налог, а когда он принес бочку с вином домой, то выяснилось, что она на три четверти пустая. Кто-то там ее уже открыл по дороге. И он пишет: «Я, конечно, тебе очень благодарен за твое внимание ко мне, но вот смотри, вот я вот истратил вот это и это». И согласись, что вот за то количество вина, которое было в бочке, вот рассчитывает, сколько стоило вино, вот многовато получается, пишет Бах. И жалко, что ну, вот такой гениальный композитор, что он мог бы написать нам, какие откровения, ничего нет. И Хиндемит пишет вот так же и с музыкой Баха. Мы ничего не понимаем, это от нас ушло. И в этой речи его чувствуется немножко какая-то боль о том, что его жизнь приходит к концу, что он постепенно уйдет из этой жизни. Видимо, вот этот вот панкреатит, который его свел в могилу, его, в общем, уже беспокоил. И не так ли будут относиться и к его собственному творчеству? Хотя у него есть огромная, очень интересная книга «Мир композитора», которую надо читать. Потому что это редкий случай, когда сам композитор пишет о том, как он сочиняет музыку. Вот я помню из этой книги несколько таких важных цитат. Вряд ли композитор, который пишет похоронный марш, должен все время, пока он пишет похоронный марш, находиться в похоронном настроении, пишет Хиндемит. И в этом тоже очень многое сказано. В этом композиторе. Ну, можно много говорить. Книга хорошая, и надо читать, изучать и вникать в это великое, грандиозное явление, которым является музыка Хиндемита и его прекрасная личность. Дорогие друзья, спасибо. На этом мы закончим нашу последнюю, третью лекцию о Хиндемите. Желаю вам слушать его музыку, любить ее, изучать ее и наслаждаться ей. Спасибо, до свидания, всего доброго.